слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, ви глядіте канал «Свобода Преміум». З вами праздник Дмитрий Гурнєвич, а на сувязі со мною Зменський аналітик Центру європейської трансформації Андрій Єгоров. Привітання, Андрій.
Добрий день.
Андрій, хотів би сьогодні поговорити з вами про припинення Білорусі уділу в Усходньому партнерстві. Я нагадаю, для тих, хто не ведає, максимум наших глядачів, це адмисловая програма Європейського зв'язу, скерована некоторим постсоветським країнам, у тим ліку Білорусі. Мета якоїсь зближення з Білорусі без обіцяння конкретного сябровства, чальцовства у Європейському зв'язі. Ось на чим гэтая допомога полягала і що страціла Білорусь, а може ні. Ми сьогодні з Андреєм поговоримо. Андрій, давайте спочатку цікаво ваше експертне міркування, так? Что это значит крок, для кого он горше, для Беларуси и для Европейского Звязу, поскольку это в полном смысле, ну, отказ, как МЗС потлумачила, на санкции, которые увел Брюссель супраць Беларуси.
Ну, по-перше, треба зазначити, що Усходнє партнерство – це така основна рамка політичного взаємодіяння Європейського Союзу з країнами-сусідами, які лежать на усход від межі Європейського Союзу, тому воно задавало основну динаміку у відносинах поміж Білоруссю і Європейським Союзом і скеровано було на допомогу розвиття Білорусі у самих різних галінах, від економіки, належного керування, екологічних питань, сувязів поміж людьми, питаннями науки, культури, адукації. Тому це вельми така комплексна програма, де Беларусь отримовувала вельми шмат наупростової допомоги від Європейського Союзу, інституту Європейського Союзу. Гэта у апошні гады вымяралася прикладно там 30 мільйонами на год у агульнай структуры кооперації. Ну, дзе самыя розныя праекты укладаліся. Гэта, ну, такая просто грантавая дапамога. То бок, гэта не крэдыты, якія атрымоўвала Беларусь, а просто как бы дапамога ў мэтах развіцця.
А некі умовы былі з боку Європейського зв'язу, каб атрымаць з Беларусі цю дапамогу? Наприклад, не зробіць штосьці, а ми вам дамо там на штосьці грошы.
Ну, звичайно, гэта узгадняецца ў межах некіх праграмаў. Вось, наприклад, ёсць там праграма, якая называецца Spring, накіраваная на развіццё эканамічнай ініцыятывы ў Беларусі. Там, па гэтай праграме, згодна з пагадненнем урадавым Беларусі там, з Європейським Союзом, Беларусь атрымовала каля 14 мільйонаў євро. За гэтыя грошы выдаваліся там частка мікракрэдытавання, падвышалася там якасць персоналу там прадпрыемстваў, ствараліся цэнтры развіцця прадпрымальніцтва ў рэгіёнах Беларусі. Ну, там удзельнічалі мясцовыя ўлады, у гэтым даволі актыўна, то бок, ну, вось такая праграма. І гэта толькі адна з такіх праграмаў, якія былі з Еўрапейскай натуральнай, гэта пагадненне, дзе там бакі там дамаўляюцца, на што менавіта будуць патрачаныя гэтыя грошы.
Але умовы Беларусі не высоўваліся. Наприклад, ну, я умоўна кажу, каб лічы зразумелі, там, вызваляйце там кагосьці, мы дамо вам грошы, або змяніце закон, прыміце менш рэпрэсіўны, мы дамо вам грошы.
Не, так гэта не дзейнічала. Ёсць нейкія агульныя рамкі, якія заўсёды вызначаюць глыбіню кааперацыі паміж краінамі Усходняга партнёрства і Еўрапейскім Саюзам, звязаныя з ну, асноўнымі умовамі там правоў чалавека, дэмакратызацыя і, ну, ўвогуле амбіцыі гэтых краінаў да больш шчыльных узаемаадносінаў з Еўрапейскім Саюзам. І таму вось гэта умовы перадвызначалі, што Беларусь не нават пры дынаміцы развіцця адносінаў у апошнія гады перад палітычным крызісам 20-го года яна атрымала менш, чым усе астатнія краіны Усходняга партнёрства, ну, можа за выключэннем Азербайджану. Тым не менш, гэта даволі сур'ёзныя рэсурсы, якія ішлі ў Беларусь. Акрамя гэтага, ну, тому вот эти умовы, яны базовые, тому да, мы отрамовывали меньше. Але вот наупрост, кшталту, мы не будем инвестовать у развитие предпринимательницы, тому, что у вас там организации громадянской супольности находятся у дренных умовах, вот таких умовов не было. Учой Европейский Союз после 2015 года разглядал такую политику утягивания Беларуси в кооперацию, не глядячи на там те проблемы, которые основали у сектора права человека, сподивившись на то, что поступово это будет изменяться. Але як побачили, ну, были такі доволі наївні сподівання.
Але атрымальнікамі гэтай дапамогі Європейського зв'язу у рамках Усходняга партнёрства былі прыватныя кампаніі ці дзяржаўныя, як вось гэтую розніцу можна спаставіць?
У асноўным гэта, канешне, грошы, якія засвойваліся дзяржаўнымі органамі, структурамі, органамі мясцовай улады. Асабліва ўсё апошні перыяд 2015 года вельмі шмат праектаў было скіравана на рэгіянальнае развіццё, дзе асноўнымі аператарамі былі мясцовыя ўлады Беларусі. Ну там шмат такіх вельмі інфраструктурных праектаў, якія былі рэалізаваны, ну кшталту падвышэння там якасці асвятлення ў горадзе Полацку, там замена тых электрычных лямпачак на энергазберагальныя там лямпачкі, рэканструкцыя у шэрагу школаў, просто там вокнаў для энергазберажэння, абнаўлення воднай інфраструктуры ў некалькіх абласцях Беларусі. Ну, з вадой мы пабачылі ў 2020 годзе, якія былі праблемы з вадой. І вось Еўрапейскі саюз інвеставаў такі інфраструктурныя праекты. Таксама было звязана з усходнім партнёрствам.
Скажыце, а які інтарэс усходняга партнёрства еўрапейскай звязы хутчэй, каб мяняць лямпачкі ў Полацку або ўцяпляць беларускія школы? Навошта яны гэта робілі?
Ну, агульная праграма палягае на тым, каб падвысіць устойлівасць гэтых краінах, іх эканамічны дабрабыт і развіццё, таму што, ну, як я гэта заўсёды тлумачу, што чым больш развітыя і стабільныя краіны, чым больш іхні дабрабыт на мяжы з Еўрапейскім Саюзам, тым лепш у прынцыпе самому Еўрапейскаму Саюзу гэтай краіны не ствараюць там для іх праблемаў, там не ствараюць там міграцыйны ціск там дадатковы для гэтага, і гэта просто больш стварае больш надзейныя умовы кааперацыі. Ну, тут як вы жывеце з суседзямі сваімі, у вас у кватэры ўсё добра, але калі разам з вамі на пляцоўцы жыве хтосьці, чыё жыццё не надта парадкавана, то гэта стварае вам праблему. Ну і вам часам лепш яму дапамагчы, там чымсьці, калі мы можам дапамагчы як супольнасці, там агульных жыхароў дому, каб нам усім было лепш. Ну, тут бок вот такая логіка дапамогі ў мэтах развіцця, яна працуе па ўсім свеце, і еўрапейскі звяз карыстаецца прыкладам такой логікі.
А які бы праект вылучылі за гэта, ну, колькі ўжо, 12 гадоў, так, што Беларусь запрошаная ў усходняе партнёрства?
Ну, для мяне хутчэй важнее вось гэтая палітычная рамка, якая задавала усходняе партнёрства самае па сабе, і тут я б разглядаў вельмі павольны, але вельмі важны прагрэс у развіцці прававой базы адносінаў Беларусі з Еўрапейскім Саюзам, таму што пасля набыцця незалежнасці Беларусі і пасля канстытуцыйных крызісаў 96-го года, так атрымалася, што мы так і не падпісалі двухбаковага пагаднення з Еўрапейскім Саюзам. І вось усходняе партнёрства давала нам магчымасць развіваць гэтую базу такіх легальных адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, даючы Беларусі там такі наўпрост шлях далучэння да шматбаковых праектаў ўнутры усходняга партнёрства. Таксама у 20-м годзе мы падпісалі такі доўгачаканую дамову пра візавую фасілітацыю, спрашчэнне візавага рэжыма, дзе зніжаўся кошт візаў для Беларусі. І гэта было такім значным крокам далей да таго, каб рухацца да абмеркавання новага двухбаковага пагаднення. І гэта двухбаковае пагадненне, у прынцыпе, магло быць чымсьці падобным на тое пагадненне, якое падпісала Арменія пра паглыбленае супрацоўніцтва, якое было. І Беларусі гэта вельмі не хапае, гэта ускладняе там частку адносінаў, пры тым, што Еўрапейскі Саюз гэта наш другі гандлёвы партнёр. І у нас вельмі шмат сувязяў толькі ў эканоміцы, але ва ўсіх іншых сферах, якія павязваюць нас з Еўрапейскім Саюзам. Такое двухбаковае пагадненне, яно моцна прасунула нас у кааперацыі з нашым суседам.
Угу. Тобто, а вось гэта палітычны складнік, хто для каго, скажам, гэтая дамова яна была важнейшая, мая за беларуска-еўрапейская, на ёй настойваў еўрапейскі звяз, ці ўсё-такі міністр Макей лабіруе?
Ну, у гэты перыяд пацяплення адносінаў, апошняя з 2005 па 20 год, абодва бакі былі зацікаўленыя ў гэтай дамове. Але бакі так і не перайшлі да абмеркавання замест гэтай дамовы, таму што там розныя палітычныя фактары былі абставінамі для таго, каб не рухацца туды. Ну, па-першае, Беларусь так і не змагла ўзгадніць з Еўрапейскім саюзам так званыя прыярытэты партнёрства. Вось гэта была б такая, ну, такі крок да насустрач да гэтай двухбаковай дамовы, але былі там абставіны, звязаныя і з беларускай АЭС і незадаволенасць некаторых краінаў стандартамі бяспекі на конт АЭС, ну і з некаторымі такімі пытаннямі упэўненасці бакоў у взаимных интересах и надежности. Но, как показал 2020 год, да, Беларусь не вельми надежный партнер.
Давайте зараз попробуем зрозуметь все, что таки это была реально могутная программа для беларусов. Ці гэта некая такая ширма, бо 30 мільёнаў, конечно, это немалые гроши, калі лічыць категоріями там некая населеного пункта, скажем так. Але агульная праграма, калі не памыляюся, агульны бюджэт этой праграмы, ён дасягаў амаль 20 мільярдаў еўра. Хтосьці атрымаў больш, хтосьці атрымаў менш, што ў гэтым увогуле быў вінаваты?
Ну, усходнее партнерство, конечно, володе вялізным просто потенциалом для развития этих країн. Вот, конечно, те країни, які рухались на сустрач Европейскому Союзу, вони отримали значно больше вимирення з тим, що робила Беларусь. Але тут это визначалося, як самі європейці там казали, амбіціями країн-партнера. Чим глибіше країни хотіли рухатися до узгоднення агульних стандартів, до узмацнення кооперації, до реформ, тим більше була падтрымка Европейского Союза. Тому, конечно, в параўнальным вымярэнні Беларусь атрымала менш, чым іншыя краіны. Але трэба ўлічваць не толькі гэтыя грошы, якія ішлі як такая тэхнічная дапамога, але і інвестыцыйныя праекты, якія рэалізоўваліся ў сувязі з там, вот, структурай ўсходняга партнёрства. Ну, напрыклад, там былі праграмы, звязаныя з уключэннем дарогаў Беларусі і іншых краінаў у сістэму ключевых транспортных артерий в Европейском Союзе, так званый TNT Network. И тут Беларусь отримовывала по этих программах, ну, уже такие инвестиционные мигрантовые кредитные проекты, которые помогали реализовывать Европейский банк реконструкции развития, некоторые иншие финансовые институты, как бы там, ну, реконструировалась там дорога М7. Европейский банк реконструкции развития там выделял гроши на реконструкцию 12 мостов, вот, которые зараз падают в Беларуси, а как бы были гроши на реконструкцию этих мостов. И это довольно широкие проблемы проекта, вот только это инфраструктура дорог, у ЕЕ собирались инвестовать нечто каля 256 мільёнаў даляраў. Тому, калі мы возьмем яшчэ і гэтыя крэдытныя ресурсы, якія выдзяляліся міжнародным фінансавым інстытутам, найперш это Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, то там, ну, там хіба можа там што пал 500 мільёнаў на год яшчэ магло быць такой дапамогі ў апошнія гады. Вось. Ну і што б мы не закранулі, у прынцыпе, якую б мы сферу не закранулі, там заўсёды будзе прысутнасць усходняга партнёрства і европейской допомоги. Ну, то есть возьмем там такие нетиповые галины, которые там не любят узгадывать, але гэта ёсць. Ну, например, программа падтрымки науковых доследований «Горизонт». Беларусь один из активных, при том, что мы не имеем рамкового погоднения про «Горизонт» с Европейским Союзом, мы можем отримовывать допомогу от его, и белорусские науковцы одни из довольно активных удельников в этом и на такого кшталту науковые проекты. Там было потрачено и шмат грошу, и десь каля 46-50 проектов было реализовано за гэтые годы в рамках программы подтримки науковых доследований. Ну и шмат что інше, просто, чтобы не закранули, литерально вы знайдете некие следы европейской подтримки усходнего партнерства.
І калі зараз Беларусь прыпыняе сваё дзело ў усходнім партнёрстве, то як будзе адбывацца гэта супрацоўніцтва? Яно будзе проста паміж краінамі ці проста наўпрост праз Брусэль? У прынцыпе, зараз ужо відаць і прадстаўнікі Еўрапейскага звязу з Беларусі ездзяць, не да канца зразумела, як дыпламатычна гэта будзе адбывацца.
Ну, складана сказаць, што менавіта адбудзецца, таму што ў гэтыя крызісныя часы, калі пагаршаюцца адносіны паміж краінамі, то заўсёды паўстае пытанне, што адчасткі там праектаў там дапамогі краіне, еўрапейскі там звязы, сама краіна там не можа адказацца, яны могуць быць звязаны на нейкія важныя там рэчы ўзаемных адносінаў, але пры тым узроўні напружання, які ёсць, не заўсёды гэта магчыма, як гэта выруліцца там палітычна і перайдзе ў нейкія тэхнічныя формы там далейшай кааперацыі, вось пакуль што вельмі цяжка сказаць, таму што ну ёсць такая вот гістэрыка з беларускага боку, дзе ну не вельмі рацыянальныя там рашэнні прымаюцца. Магчыма таму, што там ось, на там самым вышэйшым узроўні проста няма разумення, што такое там усходняе партнёрства, як бы якой колькасці праектаў нават зараз проста мы там задзейнічаны, якія не спыненыя, таму што яны там падпісаныя раней як бы і ідуць. І калі проста заявіць, што мы выходзім, то фактычна ўсё мусіць быць спыненае, але з іншага боку Еўрапейскі Саюз можа палічыць тое, што там беларускі ўрад не надта легітымны прымаць такія рашэнні на сённяшні як бы час, таму як бы праграмы захоўваюцца, але пераводзяцца ў рэжым падтрымкі прыватнага сектара і грамадзянскай супольнасці, будуць рэалізоўвацца проста не праз дзяржаву, а праз розныя міжнародныя інстытуцыі, там прыватныя кампаніі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Ну, магчыма, то такіх вот. Што будзе з пагадненнем пра спрашэнне візавага рэжыму пасля таго, як Беларусь заявіла, што выходзіць з пагаднення пра рэадмісію, таксама не вельмі зразумела. Таму што ну, в прынцыпе, тут Беларусь як бы перш за ўсё карае ўласных грамадзянаў. То есть кошт визы может быть свернуты до 80 евро при интенсификации контактов после спаду эпидемии ковид. Это ну, просто ударяет мощно по самих белорусских громадян.
А кто, на вашу думку, в уголе из всех чальцов сходнее партнерство узорны удельник этой программы и отрымливая наибольше, и больше письменно все это проводит, как разумеется, что Беларусь губляет того, что в Украине, в принципе, нема демократии, вершинства закону, а что бы могло быть, коли бы те умовы были выкананы?
Ну, усходнее партнерство продугледжвае довольно высокий узровень супрацовніцтва с Европейским Союзом у режиме так званое усталяванне зоны свабоднага гандлю з Еўрапейскім Саюзам і там змены адмены віз. Тыя краіны, якія рухаліся хутчэй, яны атрымалі гэтыя магчымасці свабоднага гандлю з Еўрапейскім Саюзам, гэта Украіна, Грузія і Малдова, і гэтыя ж краіны подписали погоднение про визовую либерализацию и визы отмененные по просто перемещениях там граждан в этих краинах с Европейским Союзом. Ну, это такие, ну, наибольш такие там яскравые бенефиты, какие там отримывают эти краины. Ну, их это значно больше инвестиций у финансового вымерения, значно больше там допомоги с боку международных финансовых институций и так далее. То есть в межах форума усходнего партнерства, где объединены организации громадянской супольности, краина усходнего партнерства ЕС, мы регулярно робили такий индекс развития усходнего партнерства, где показывали до ступень там интеграции краин, наближения краин до стандартов Европейского Союза. Ну и там, конечно, такая группа лидеров, и они изменяются там, год от года, то Молдова больше интенсивно рухается, то Украина. Но, в принципе, есть такая тройка лидеров. Украина, Молдова, Грузия. Есть краина, которая находится поміж тымі, хто больш паспяховы і менш паспяховы, гэта Арменія. Конечно, там даволі сур'ёзны прагрэс быў пасля 18-го году і дэмакратычных зменаў Арменіі. І такія два аутсайдеры Беларусі і Азербайджан, дзе мы заўсёды канкуруем за апошняе месца ў гэтым індэксе. Ну і, адпаведна, дапамога, там і агульная колькасць там праектаў супрацоўніцтва, інвестыцыйных праектаў, то оно размерковывается прикладно таким самым чином.
Ну, калі гэта ўсё ж такі контрсанкцыя пэўным сэнсе еўрапейскаму звязу з боку афіцыйнага Мінску, ці неафіцыйнага, які ў Еўропе не прызнаюць ўладу Лукашэнкі. Але тым не менш, як можа пацярпець Еўропа? Што можа быць кепска жыхарам, скажу, мона кажучы, Бельгіі ці якой-небудзь Нідэрландаў ад таго, што Беларусь будзе з усходняе партнёрства?
Ну, я, в принципе, не бачу, як гэта шкодзіць грамадзянам Еўрапейскага Саюзу, краінам Еўрапейскага Саюзу. Ну, у рэшце-рэшт, гэта можа азначаць тое, што праграмы дапамогі могуць быць скарочаныя і звернутыя, гэта значыць, што менш грошаў падатка плацельшчыкаў еўрапейскіх будзе ісці на падтрымку Беларусі. Ну, от, я не ведаю, там, ці гэта дрэнна для падатку плацельшчыка, хутчэй наадварот. Але гэта стварае такія пэўныя праблемы для хутчэй там еўрапейскай бюракратыі з аднаго боку, а з іншага боку часткова для сістэмы агульнай бяспекі там Еўрапейскага Саюзу. Проста за таго, што калі вы маеце больш-менш надзейнага партнёра, які звязаны з вамі некімі дамовамі, там і умовамі, адносінаў, ён выконвае гэтыя умовы, вы ўпэўненыя ў ім, то як бы вам не трэба клапаціцца пра некаторыя рэчы. Як вось зараз з міграцыяй, пакуль дзейнічала там дамова пра рэадмісію і прынцыпы папярэднія там праекты там супрацоўніцтва, якія хоць і не былі аформленыя ў дамову, але Беларусь, ну, прытрымлівалася пэўных узгодненых правіл адносна, зараз яна іх фактычна парушае. І тому, калі раней не трэба было клапаціцца пра там нелегальную міграцыю, ці такія аб'ёмы нелегальнай міграцыі, усё можна было вырашыць ва ўзаемадзеянні памежных і мытных службаў, то зараз, ну, вот Літва кажа, што ну нам трэба плот ужо будаваць там, да, і нават там некія грошы называе, якія трэба выдаткаваць на гэты плот. Ну і атрымоўваецца гэта, ну, такі падрыў даверу, там які ёсць, і падрыў сістэмы бяспекі, якая існавала раней. То бок у гэтым там ствараюцца там пэўныя праблемы, але з гэтага хутчэй траціць губляе сама Беларусь, таму што то імідж Беларусі значна пагаршаецца. То бок, ну, мы парушаем прынятыя нормы паводзінаў цывілізаваных краінах ва ўзаемадзеянні адзін з адным.
Дзякую вялікі, Андрэй. Я нагадаю, што нашым госцем сёння ў Мінску быў Андрэй Ягоров, эксперт Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі. У Празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Мы гутарылі пра праграму «Еўрапейскае партнёрства», «Усходняе партнёрства», ад удзелу якой Беларусь часова ўстрымліваецца. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю, вы на канале «Свабода прэміум», з вамі Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з намі псіхолаг і псіхатэрапеўтка Ганна Матуляк. Добрый дзень, Ганна.
Здравствуйте.
А з Ганнай мы сёння пагаворым пра тое, як жыць са страхам і як з ім змагацца. Ну, не сакрэт, што ў Беларусі за апошні год страху моцна пабольшала, у разы пабольшала. Я маю на ўвазі не страх, як эмоцію прысутную, ну, ці характэрную усім людзям на свеце. Страх перад сем'ёй, напрыклад, або страх перад заражэннем каранавірусам, які, вядома, ў Беларусі таксама прысутнічае, а перш за ўсё страх, як эмоцію, звязаную з цяперашняй грамадска-палітычнай атмасферай у краіне і з публічным жыццём. Страх звязаны з неймавернай жорсткай рэакцыяй уладаў на тое, як людзі ў Беларусі паставіліся да афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ну, каб не быць галаслоўным і засяродзіць нашу ўвагу на гэтай спецыфічнай беларускай сітуацыі страху, я, з вашага дазволу, Ганна, на самым пачатку прывяду фрагмент вашага расповеду пра тое, як падчас пратэсту летась затрымалі вашу маму. Мы апублікавалі гэтае сведчанне на сайце «Свабоды» у кастрычніку. Цытую. У бусе, у якім трымалі маму, людзей білі. У прыватнасці дзяўчыну Лену з Магілёва. Яе душылі, ставалі каленам на горла, білі па твары. Мама сядзела побач і крычала – Не чапайте ее, вы же ее задушите зараз. У отказ на маму замахвались дубинкой и отказывали. Молчи, сука, а то и ты сама получишь сейчас. Але вскосно мама все одно получала. Размах ей удары девчине прилетали с такой силой, что маме так само вскосно доставалось. Коли девчина начала хрипеть, коллеги душителя закричали: «Рома, Рома, досыть, ты ее зараз забьешь». После того, как маму и девчину перекинули в автозак, у маленький покойчик, где они вдвух могли только стоять, мама спробовала с ею поговорить. Побитая, со шнаром на твари, Лена ничего не помнятала. Это психичная амнезия, прикмета наимоцнейшего шоку и травмы. У автозаку мама страчивала зрок от газу, яким щедро поливали в твар при затримании. Просила воды, але воды не дали. У заводским РАУС оформляли две девчины. Пробачьте за хвилинку сексизму, але от девчат интуитивно чакаешь большей подтримки. Алене этим разом две на просьбу мамы: «Девчаты, отведите меня в прибиральню», отказали хамским: «Подождешь». После того, как мама сказала, что я зараз сяду и схожу в туалет просто тут, и мне плевать, что будет потом, в туалет я ее отвел некий мужчина. Теперь мама лежит в токсикологии. Жудасный кашель, ванитует, тиск 180, не зразумела, что со зроком будет, бо теперь у меня вельми. Рассказывает и плачет. Это все немогчимо забыть. Конец цитаты. Мое питание до вас, Ганна, в этой связи. На что различена такая реакция улады на политическое иншадумство? Ну, не на то, как дубинкой и катаваниями переконать людей поверить, что им кажа, у то, что им кажа улада. А в первую чергу на то, и видать, как заполохать, как выкликать такий страх, ну, який примусить замокнуть усіх, кто хоча зменов громадско-политичным житті країни. Такий страх, який, конечно, ну, не зліквідує іншадумство, але виганіть гэта іншадумство з публічного життя, правда?
Я думаю, что это очень похоже на правду. Более того, у нас есть, как сейчас говорят, очень мощный для этого бэкграунд, который связан с множеством репрессий в прошлом, с множеством войн, которые прошли на нашей территории. И в психологии есть такое понятие, как трансгенерационная передача опыта определенного, да, когда мы, наши предки, переживая определенное событие, да, передают как бы нам эти переживания. То есть мы можем находиться фактически в безопасности, да, но мы можем испытывать очень сильные эмоции при малейших триггерах. Поэтому у нас такая, скажем, подготовленная почва для этого, да, то есть слишком большого количества воздействия не нужно для того, чтобы эти страхи возобновились и стали очень сильными, если можно так сказать. То есть есть еще и такая предрасположенность, что ли, к этому. Это наше больное, уязвимое место. Поэтому, конечно же, это все способствует тому, что у людей эти страхи активизируются и становятся очень у некоторых уже до паники.
Так, ну, як бы, скажем, нікому нема сумніву, што ўлады Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў зрабілі стаўку на жорсткія рэпрэсіі і сеяння страху ў грамадстве як на асноўныя метады барацьбы з палітычнымі апанентамі. Іншых аргументаў, акрамя дубінак і турмаў, як выглядае, пакуль у іх няма. Як вы думаеце, якія наступствы можа мець такая палітыка і для ўладаў, і для самога грамадства? Ці магчыма збудаваць эфектыўнае грамадскае жыццё на страху, как на головной причине громадских поводин?
Страх, как правило, у нас вызывает... Ну, конечно, он лишает нас... Вот эта эмоция лишает нас в некотором смысле такой функциональности, да, потому что страх, он, в общем, направлен на выживание. Это эмоция, которая помогает нам сохранить свою жизнь или свое здоровье. И, в общем, мы сосредоточены в большей степени, когда испытываем страх на этом. И, как известно, есть три знакомые, да, три известные эволюционно сформированные в нас реакции на страх. Это «бей», «беги», «замри». Реакция «замри» активизируется у нас, когда мы считываем угрозу как более сильную и не способна справиться, да, и это замирание, оно может ну, мы можем об этом замирании говорить не только как о физиологическом замирании в моменте, да, как о замирании всех процессов жизнедеятельности важных, да, как о замирании наших целей замораживания, наших возможностей, способностей, стремлений к чему-то. Да? То есть мы просто можем быть в некотором смысле парализованы психологически. Это, конечно же, сказывается на нашем качестве жизни. Если мы говорим о реакции «беги», да, то, опять же, эта реакция может распространяться и на те иммиграции, которая сейчас происходит в большей степени, да, когда человек понимает, что да, он противник сильнее, но у меня достаточно сил, чтобы убежать. Включается реакция «беги» на страх, и люди уезжают массово, например. Да? Это тоже влияет на общую ситуацию, на настроение, на те процессы, которые в обществе происходят. И реакция «бей» — это реакция борьбы, когда я считываю, что мой противник примерно у нас одинаковые с ним силы, и у меня хватает внутреннего какого-то ресурса на борьбу. И борьба — это может выглядеть как угодно, но в том числе диалог, например, да, с властью или с представителями власти, это тоже реакция «бей», потому что это хоть и здоровое, но это акт агрессии. Да? Это я, ну, предпринимаю усилия и вхожу в контакт с источником угрозы. Поэтому, ну, возвращаясь к вопросу, конечно, эта эмоция, ее переживание в массовом таком ключе влияет на те процессы, которые происходят у нас.
Так, у одной из попередних моих гуторок с психологами и психотерапевтами для свободы одна суразмовца подкреслила тое, что и вы, что страх может быть и позитивной эмоцией, в том смысле, что он, ну, не парализует нашей воли до деятельности и думания, наоборот, в неких ситуациях мобилизует нас принять потребные решения, ну, какие позволяют нам перемогчи, перешкодить эти проблемы. Что вы скажете на этот конт? Я вам подам такой конкретный приклад. Насколько страх, например, перед затриманием и обшуком может мобилизовать человека принимать корыстные для себя решения в жизни? Насколько, ну, пробачьте за парадоксальную формулировку питания, такой страх может допомогти человеку перемогчи страх перед затриманием и перед трусом?
Конечно, страх в общем и целом страх не стоит рассматривать как эмоцию, с которой стоит бороться, потому что это наш помощник, как и любая другая эмоция. И на самом деле у страха, как у любой эмоции, есть шкала, которая начинается от легкого беспокойства и заканчивается ужасом. И в зависимости от того, на какой отметке в этой шкале мы находимся, да, мы, соответственно, действуем и принимаем решения. Это один момент. Другой момент заключается в том, что страх помогает нам сфокусировать свои мысли и свои действия на той задаче, которая сейчас перед нами стоит. И если я боюсь, например, задержания, да, если у меня присутствует этот страх, то я могу продумать все шаги, как этого, например, избежать, или как себя защитить, или как минимизировать риски этого. Или я могу продумать, ну, в любом случае, я могу тогда продумать наперед какие-то шаги, которые мне помогут эту ситуацию переживать. Если же я блокирую эти мысли, да, я не допускаю их в свое сознание, если я отгоняю их всячески, тогда в некотором смысле мы можем говорить, что я утрачиваю связь с реальностью. Да, потому что реальность, в общем, такова, что да, скорее, ну, есть такая вероятность, да, что задержат. И если я не думаю об этом, значит, я могу что-то важное упустить. Я могу, ну, о чем-то не позаботиться и попасть в ситуацию, которая будет для меня шоковой травмой. Да, то есть нельзя сказать, что к этим вещам можно подготовиться, что если я заранее об этом подумаю, да, о задержании, меня задержат, я не буду переживать. Нет, конечно же, это будет, скорее всего, тоже таким достаточно травматичным переживанием. Но одно дело, когда я уже как-то фактически подготовлюсь к этому, да, у меня будут сделаны какие-то шаги, и я буду предполагать, что это может случиться. Другое дело, когда ну, это произойдет совершенно для меня внезапно.
Так, хотел бы вас запитать теперь про такое. Чи в вашей профессийной деятельности психолога и психотерапевта стараются сутикаться с людьми, яким треба ваша допомога и порада, ну, бо яны нечего бояться? Мне вас цікаво, конечно, анонимно, я не, люди признаются вам, что яны боятся идти, например, на демонстрацию, або бояться просто поговорить про политику с соседями?
Да, конечно, конечно. Очень много разных страхов, да, и появляются страхи, которые такие очень локальные, да, и которые можно назвать белорусскими, условно говоря, страхами, потому что, например, страх надеть что-то в красно-белой гамме, да, он уже существует. Но когда человек проверяет свой гардероб на наличие сочетаний, да, или вдруг обнаруживает это сочетание, и уже в, там, идя по городу, да, и с ним случается вот такой, ну, страх, да, приступ страха. Вот, конечно, много очень разных страхов.
Так, Максима, опошнее питание – это чьи... Як бы вы сказали, чи магчыма перамагчы страх, або, скажем так, вылечить человека от страху, який раней, ну, от такого страху, який раней не давав ему эффективно існаваць у грамадстве? Чи вы раілі нешта такое, калі хтось казав, что ён вось так боится, что ему тяжко выходить на улицу? Что вы в таких выпадках раіце?
Ну, в первую очередь, нужно свой страх максимально распознать, потому что в чем вот есть большая сложность у людей? В том, что эти страхи обобщаются. Да? Например, человек говорит, я боюсь задержания, но нет такого страха, по большому счету. Нет страха задержания, нет страха, там, не знаю, ареста, нет страха увольнения. В этом страхе есть много субъективных опасений каждого человека, да, один человек, указывая на страх задержания, боится применения физической силы. Другой человек боится того, что у него мама с больным сердцем, и если она об этом узнает, то у нее может случиться приступ. И фактически он боится за здоровье и жизнь своей матери. Третий человек боится, что, там, не знаю, у него дети останутся одни дома, и справятся ли они. То есть вот в первую очередь важно максимально понять, чего конкретно я боюсь. Да, потому что если я этого не понимаю, тогда случается то, что в народе говорят о чем, что в народе называют накручиванием, да, когда все, я боюсь задержания, это будет катастрофа, ужас и все, и вот генерализуется эта эмоция, я становлюсь вся этим страхом. И я не могу уже дифференцировать, мне сложно с ним что-то сделать, потому что я не понимаю, чего я боюсь. И тогда самый первый вопрос важный, который нужно себе задать, чего конкретно я боюсь. И, может быть, даже выписать по пунктам. Следующим шагом посмотреть, что конкретно я могу сделать с каждым пунктом, да, как я могу себя обезопасить, как я могу это предупредить, как я могу это минимизировать. Следующий важный вопрос, насколько реально то, чего я боюсь, да, вот прям вероятность для себя обозначить и, может быть, продумать, какие мои действия или шаги увеличивают эту вероятность или, наоборот, сокращают ее. Дальше важный момент. Что самого страшного может произойти? Вот это почему здесь хочу акцентировать внимание, потому что самый распространенный способ, который используют люди в борьбе со страхом, да, это пытаются его заглушить. То есть пытаются отвлекаться, не думать о нем и делать вид, что они не боятся. И вот это большая ошибка, потому что, как я уже говорила, в таком состоянии человек может пропустить важные сигналы, которые помогут ему на предыдущих этапах, да, он их просто проигнорирует. Поэтому, ну и плюс он будет создавать очень много внутри себя напряжения, которое будет только ухудшать его состояние, в том числе физиологическое. Мы знаем, что психика и тело очень тесно связаны, поэтому, помогая телу, мы помогаем психике переживать что-то, отпуская эмоции, мы помогаем и телу быть более расслабленным. То есть это такая взаимосвязанная вещь. И поэтому вот в отличие от ситуации вообще не думать о страхе и максимально отвлекаться, я всегда рекомендую проигрывать, да, начиная с вот этого вопроса, что самого страшного может произойти вот в моем страхе, если я его беру, да, и потихоньку, маленькими шагами, вот прямо в воображении эту ситуацию прокручивать, давая себе возможность проживать те эмоции, которые возникают, к тем картинкам, которые, о которых я фантазирую. Да? Вот, там, не знаю, мне звонят в дверь, вот я открываю, в мой дом заходят люди в черном, не знаю, у меня учащается сердцебиение. И вот прокручивать это все до вот момента, ну, до которого это возможно или до которого этот страх длится. Почему это важно бывает? Потому что мы как бы не накапливаем вот это напряжение, которое потом вспышкой в случае происходящей, случившейся угрозы, да, вырывается наружу, а мы его рассеиваем. Да, мы как бы привыкаем, ну, это немножко дико может звучать, да, но мы тренируем свое эмоциональное восприятие этой ситуации, да, для того, чтобы, опять же, у нас не случилось резкой такой внезапной вспышки, с которой психика, ну, мы не знаем, сможет справиться или нет. Ну, это как, знаете, если про метафору, если впереди бескрайний океан, да, и мы не знаем ничего, что там происходит, и нам вдруг надо поплыть. И вот вы стоите на берегу и думаете, что когда-то мне нужно будет в него прыгнуть, а я не знаю никакой температуры вода, ни есть ли там акулы, ни, ну, ничего не знаю. И вот этот страх нарастает во мне, да, я его накручиваю, он становится все сильнее, и тем невозможнее прыгнуть. Если я похожу вдоль берега, поприсматриваюсь, привыкну к этому присутствию на берегу. Если я зайду еще чуть-чуть дальше, помочу ноги и узнаю, какой температуры вода, напряжение станет еще меньше. Если я пойду чуть дальше, немножко, может быть, посмотрю по сторонам, кто-то еще ли плавает, есть ли там акулы и так далее. То есть это все помогает психике немножко сбрасывать напряжение и не скапливать его в один вот такой огромный шар.
Так, я вам дякую, Ганна, за такі ґрунтовні відказ. У мене були інші питання, але ви тут просто у цьому останньому відказі на всі їх відказали. Я, може, ще запитаю вас, повинен був запитати на самому початку, а як тепер відчуває ваша мама після таких травматичних переживань під час затримання? Як вона себе відчуває тепер?
Ну, самое главное для меня, как для дочери, что мама сейчас находится в безопасности, что она вот физически в безопасности, чувствует она себя хорошо, бодро, конечно же, немного скучает по привычным своим заботам, делам, сильно скучает по нам, по внучкам. Наша старшая дочь заканчивает 11 класс, и она очень вот там, конечно, переживала, что не была на последнем звонке. Вот. Ну, то есть, скорее, такие вот переживания, связанные с тоской по дому и по родным.
Добро это почуть. Я дякую всем за терпливость и увагу. Нагадаю, сегодня гостем каналу «Свобода премиум» была психолог Ганна Матуляк. Мы говорили с ёй про страх у белорусским грамадстве и про то, как с ним жить. Подобно кшталту гутарки с психологами и психотерапевтами, мы намереваемся протягивать и в будущем. Сочите за обновлениями каналу «Свобода премиум». Великий дякую, Ганна, за размову.
И вам спасибо.
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на ўсіх подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, я называюся Ян Максимюк и сяджу себе на траве у парку с поэткой Настой Кудасовой. Разом с Настой мы витаем с Чешской Праги всех прихильников белорусской литературы. А так само, Наста, я думаю, коли привитаем не прихильников, так само будет неблаго.
Привитание всем.
Привитание всем. Насколько я сориентованы, вы на угол нас сустракаетесь с прихильниками белорусской литературы. А ці были такие встречи, когда приходили неприхильники и казали, ну, вот, Наста, то, что вы робите, то бок пишете верши по-белоруску, это глупство, это некая забава, якая, скажем, цікавість только кола невеличкая дзіваков.
Не, ніколі таких людей не сустракала.
Ніколі таких людей не сустракала?
Напевно, просто мне шансує, і я хожу іншими стежками, де я сустракаю тільки тих, хто мене більш-менш розуміє і цікавиться.
Так, ми тепер в Празі. Скажіть, калі ласка, як ви сюди потрапили і чому?
Я потрапила сюди на літературну резиденцію. Гэта такі праект, які супольна зладзі да Міністэрства культуры Чэхіі, і канкрэтна ў іх ёсць такі, як это, літаратурны цэнтр, мабыць, называецца. Вот, супольна з нашай амбасадай незалежнай беларускай культуры, якая неўзабаве вот тут узнікла.
То бок той інстытуцыяй, якой кіруе Сматрыченка Сергей у Брне, так?
Так, яны неяк зарганізаваліся вот разам з Мараўскай бібліятэкай, вот разам, значыць, з Міністэрствам культуры Чэхіі і прыдумалі вот такія для беларускіх аўтараў стыпендыі, рэзідэнцыі. То бок резиденции для чешских авторов у них існуюць давно, як я зрозуміла, у гэтым літературным центры. Вось, у них ёсць нават некая кватэра, якую на перыядычна сваім пісьменнікам выдзяляюць, каб ты маглі працаваць. Але вот гэта такі беспрэцэдэнтны для іх праект, каб патрымаць менавіта беларускую культуру сёлета. І такім чынам вот пісьменнікі беларускія, я і Сергей Календа, беларускія драматургі, таксама два чалавекі, яны вот змаглі прыехаць на месяц і тут попрацаваць.
Ага, так.
Дзякуючы гэтай стыпендыі.
Попрацаваць, значыць, вы нешта тут пісалі?
Абавязкова, канешне. Я сюды ехала для таго, каб пісаць. Я і падавала заяўку з такім спадзяваннем, што, можа быць, у мяне атрымаецца вот 4 тыдні пажыць у такім спакойным працоўным рэжыме, якога ў мяне дома няма, там што ў мяне дома няма ні пакоя для працы, так, ні ніякага такога месца, вот, дзе б можна было ўсё запісаць, пераварыць тое, што адбываецца, таму што ну натхнення шмат апошнім часам і шмат хацелася б запісаць. Вот, і дома мне было такой магчымасці, і гэта такі сапраўдны дар быў, што мяне выбралі, таму што я тут шмат чаго паспела зрабіць.
О, ну, можа, прачыталі б нешта, хаця б адно, абы дзве рэчы з таго, што вам удалося тут зрабіць.
Ну, я тут не только, конечно, писала верши, у меня тут такая программа была насыщенная, после расскажу. Вот. Але так, ну, давайте просто как самое свежее, это то, что написала сегодня литерально. Эти верши писала несколько дён. После того, как доведалася про Латыпова и прочитала, что это за человек, как бы, ну, кем працавал и увогуле ягоную историю. Вот. И у меня так переасэнсавалася по-своему. Вершики называется «Лекар древов». Золотую сосну не поставишь у мох на колени. Я на пойде за солнцем на дыбочках, где б не росла. Коли б вы были древами, вам бы хапило сумления. Коли б вы были древами, вы б не смогли без светла. Вы б не выросли у хлусов ганебных, зворотливых катов, что бягуть боязливо на кожный безглузды загад. Коли б вы были древами, вы б не забіліся ў статак, вы б маглі звацца годна, як пушча, дуброва ці сад. Дрэва дбае аб дрэўным сваім, не цураецца лекаў, разумее, як важна гаіць і лісцё, і душу. Чалавек толькі здольны згнаіць у сабе чалавека і працягваць няісным галлём выдаваць нейкі шум. Каб вы толькі адчулі, як цёпла ў нябёснай спарудзе, калі грак грачанят гадуе ў цябе на плячы. Але вы невылечныя, не. Вам безгнёздыя людзі. Я не здольны дапамагчы.
Колькі часу вы былі тут у Празе і ў Чэхіі?
4 тыдні.
4 тыдні. Угу. І 4 тыдні кожны дзень пісалі? Ці...
Я спрабавала пісаць кожны дзень, калі не пісала сюды нешта перакладаць. Ну, карацей, каб сысці цалкам у творчасць. Але ў мяне атрымаўся такі насычаны графік, то бок у мяне тут падрыхтавалі ўжо загадзя шмат сустрэч і інтэрв'ю. І, карацей, у мяне ну, толькі 7 было выездаў. 3 універсітэты і 4 тэатры, дзе я сустракалася з чэхамі і расказвала ім пра Беларусь, пра беларускую літаратуру. І яшчэ вельмі шмат інтэрв'ю розным выданням. Я нават усе не памятаю, не магу так падлічыць. То бок за 4 тыдні у мяне было столькі выступаў, колькі звычайна не бывае у звычайным жыцці беларускага пісьменніка.
Скажыце, а як выглядалі гэтыя сустрэчы, паколькі, скажам, у Чэхіі таксама абмежаванні з увагі на пандемію, на ковід, як гэта выглядала?
Нічога, ну, гэта былі, у асноўным, гэта былі онлайн такія сустрэчы з большага, там, дзе было мінімум гледачоў, але гэта была такая трансляцыя, стрым, які можна было глядзець, там, задаваць пытанні. Даволі цікава было, ну, у тэатры былі там свае, такія, скажам, крыху, там, свая рэжысура, так, там, акторы чыталі вершы мае, якія, ну, падрыхтаваў загадзя да майго прыезда сюды, Макс Шур пераклаў нейкі такую... подборку зрабіў. Вось. А ва ўніверсітэтах былі такія больш літаратурацэнтрычныя сустрэчы, дзе вот мы са студэнтамі і з выкладчыкамі абмяркоўвалі там стан беларускай мовы і беларускай літаратуры. Ну, больш такія нейкія тонкія рэчы, можа быць, літаратурныя, не толькі грамадскія.
А назавіце некія гарады, дзе вы былі ў ўніверсітэты? У якіх гарадах?
Я была ў горадзе Кінгазаградец, Каралёвы.
Так.
Плужень. Я вельмі дрэнна вымаўляю гэтыя назвы чэшскія. Для мяне такая мова непад'ёмная. Ліберэц. Вот апошні быў Усці над Лабэм. І ўсюды былі такія, ведаеце, ну, цікавыя, яны чымсьці падобныя, але ўсюды было штосьці сваё. Так бок нейкая такая свая прызма, нейкі свой фокус, нейкая свая падрыхтоўка. Вот. І яны атрымаліся ўсе гэтыя гутаркі чымсьці падобныя, але чымсьці не падобныя адна на адну. То бок штосьці яны мне далі таксама. Ну, ім спадзяюся тоже.
А скажите, задавали вам пытанні задавали про літаратуру, про Беларусь,
задавали
про беларускую
шмат,
мову?
Шмат задавали пытанняў, я нават не чакала, шчыра кажучы, ну, у мяне было некае такое загадзя прачуванне, што можа гэта некі такія, ну, як ведаць, у Беларусі звычайна бываць такія дзяжурныя сустрэчы, да, ну, так. Якбы некі аўтар прыехаў, ну, там, загадалі зладзіць сустрэчу, трэба зладзіць сустрэчу, дапустім, так, вот, але я здзівілася, што такі жывы інтарэс, якбы непадробны, сапраўдны быў інтарэс у людзей, яны задавалі вельмі шмат пытанняў і падчас сустрэчы і пасля, скажам так, у неафіцыйнай абстаноўцы, бачна, што тут Беларусь так на слыху весь час, яны сочаць за навінамі з Беларусі, супержываюць моцна, і ім, скажам так, гэта, мабыць, адгукаецца таму, што яны ўвесь час нейкія паралелі са сваёй гісторыяй праводзяць, якую яны ўжо пражылі ў 20-м стагоддзі, а мы як бы яшчэ пражываем, і ў іх от ёсць гэтае такое жаданне там даць параду, параўнаць, узгадаць, нейкі такія настальгічныя былі часам сустрэчы, што вот а ў нас там было тое і тое, у вас вот цяпер гэтак і гэтак. Карацей, ну, бачна, што чэхі вельмі суперажываюць Беларусі, вось, ну, калі казаць пра нейкую такую грамадска-палітычную сітуацыю. Але пра літаратуру так, пыталіся таксама і аўтараў, якіх я магу параіць, і гэтак далей.
Карацей. Ага, а не ці не пыталі вас пра тое, скажам, ці вы не баіцеся вяртацца ў Беларусь? Скажам, лепш застанцеся ў нас, мы вам дамо палітычны прытулак, ці штосьці такое?
Было такое? Было некалькі разоў, было гэта вельмі дзіўна, было, таму што ў мяне нават думкі такой не ўзнікала, калі я сюды ехала, што я магу там застацца ці прасіць нейкі прытулак, то бок для мяне гэта такая чыста творчая нейкая паездка, творчая сустрэча, і ну так, мені здзівіла. Мабыць, ведаеце, все-таки вот у людзей у Європі, у іх же все-таки нейкая такая свая прызма, якби я дайны бачыць з боку Беларусь. Я сама калі сюды прыехала, і калі я вот звонку так з боку глядзела на нашы навіны, мне ўсё здавалася вельмі жудасным. Я першы тыдзень была просто увесь час у жаху, калі я чытала навіны з Беларусі. Чамусьці, калі ты там дома ўнутры, ну не так жахліва ўспрымаецца, мы неяк прызвычаемся гэтым жыць. А яны, вот я зразумела, што калі збоку ты гэта ўсё ўспрымаеш, што сапраўды ўсё такім жахлівым выглядае, што яны проста, ну, яны думалі, што ім давядзецца сапраўды мяне ратаваць. Некалькі людзей мне казалі, што калі раптам так атрымаецца, што вот вам не будзе куды дзецца, то вот у мяне ёсць там кватэра, рэзідэнцыя, нешта яшчэ, то я гатовы там вас з усёй сям'ёй нават прыняць.
Хацелі проста затрымаць паэтычную рэзідэнтку.
Ну так, ну так, гэта было даволі міла так і забаўна ў чымсьці, і дзіўна. Вот. Ну, ясна, што я не збіраюся затрымлівацца, але, ну, так, гэта было такое цікавае перажыванне.
Так, а скажыце, як вы сюды прыехалі? Вы кажаце, прыехалі, вы прыехалі, прыляцелі так на тым?
Ну, мы тады яшчэ ляцелі, калі можна было ляцець, а то ж потым ўжо ўсё адбылося, так.
Я помню, з вамі сустрэўся, то якраз у той дзень, у які паведамілі пра гэтай пасадку так. Самалёта ў Мінску, угу. А потым перасталі лётаць над Беларусю угу. Самалёты. Так назад вяртацца самалётам ужо не будзеце?
Ужо не будзем. Ужо Белавія напісала ліст, што рэйсы адмяняюцца.
Ага, ага, і вы паедзеце?
Папрасіла здаць квіток. Так што не ведаю, калі яны вернуць грошы за квіток, але паеду звычайным наземным шляхам у Беларусь. То бок наземным выехаць сюды было нельга, можна было толькі прыляцець. А вот так. Вярнуцца якраз ужо нельга паляцець, ага. Можна толькі наземным. Ну, карацей, я цэлы дзень, мабыць, больш спрабавала гэтую лагістыку вывучыць, куды можна ўехаць, куды можна выехаць. І ўрэшце рэшт спынілася на тым, што, здаецца, аўтобусам можна, вот праверым.
Так, вот. Але ж аўтобус не даедзе да вашага Рагачова, так?
Ну, да Менска даедзе, да, так. А там уже як-небудь.
Скажите еще, як чехи реагували менавіта уже на ваши вірші, на... Ну, я разумею, яны просто слухали в перакладах, угу. Так? Они угу. же слухали так само, як вы читаете по-беларуску. Что казали?
Ну, яны казали, что мова меладычная вельми, так. Нават, може, больш, чем чэшская, не знаю. Ну, яна іншая просто, так? Это іншае гучанне, іншая мелодыка мовы. Яны ўспрымалі вельмі прыхільна вершы, і многія падыходзілі і казалі, што ў вас там цудоўныя вершы, вельмі ўражаныя былі. Але я разумею, што гэта заслуга ў пэўным сэнсе перакладчыка. То бок, значыць, Макс Шур зрабіў добрыя пераклады, раз яны гэта змаглі адчуць. От я-то не магу іх ацэніць, я мову не ведаю, таму просто давяраю ягонаму густу. Але так, людзі слухалі вершы даволі прыхільна, хаця мне казаў Макс, што тут не прынята рыфмаваць, што гэта як бы для еўрапейскай паэзіі не надта модна, скажам так, да, можа быць, яна крыху інакш выглядае цяпер па форме. І, можа быць, мая форма такая не зусім тут прынятая, але, ну, вот людзі ўспрымалі вельмі прыхільна вершы. Мне падалося, што гэта было шчырым. Таму, значыцца, ўсё добра, ўсё чуецца, ўсё пачута.
Прачытаеце яшчэ адзін верш, які быў бы з рыфмаю? Маеце такі?
Ну, у мяне ўсе вершы з рыфмай. Практычна я, напэўна, я ўжо даўно не пісала верлібру. Трэба вспомніць, калі гэта было. Вот. Тады з таго, што напісалася тут, ўжо такое больш новае, каб прагучала. Я не шукаю замежжа, заможжа, замужжа. І без таго мне належыць найлепшае з лужаў, поўнае зорных адбіткаў і срэбных аблокаў, сонечны дзень на падпітку бярозавым сокам. І без таго я па зніжках нікому не бачных маю і жолуд, і шышку, і розум дзіцячы, рэкі, дзе лётаюць шпарка шчаслівыя карпы, і без таго я ўладарка нялічаных скарбаў. Мабыць, у важных людзей я нічога не важу. Я да сасны, кагадзе ўладкавалася, пажам. Мо адслужу колькі год, стану птушкай у гаі. Болей ніякіх выгод я ў жыцці не шукаю.
А, ну, прыгожа. Скажыце, што будзеце цяпер рабіць дома? А, з гэтых вершаў будзе нейкая новая кніжка? Яна складзецца, не? Складзецца?
Я не ведаю, я б хацела новую кніжку, але я не магу выдаць яшчэ тую новую, якая ўжо старая, новая. То бок, у мяне ўжо кніжка падрыхтаваная за апошнія 5 гадоў, вершы павінны выйсці. Яны, спадзяюся, выйдуць сёлета. І калі ўжо я іх выпушчу ў людзі, так сказаць, тады я ўжо буду думаць пра тое, што рабіць з гэтымі новымі, наступнымі вершамі. Няхай пішуцца, але я чамусьці баюся, што выдаўцы, ну, цяпер вот у сёлетняй Беларусі не змогуць іх выдаць.
Ага.
Як бы з пэўных прычын.
Так. Так ви кажете, в Чехії вам залишатися не хочеться? Затужили за домом, за дітьми? Напевно, за попугайчиком?
Так, вельми. Особливо перші дні я сумувала просто невиносно. І думала, я вже так 4 тижні буду тут покутуватися. Але потім я десь призвичалася, ніяк уже і Чехія стала родною. Хоча, звісно, ну, я своє життя ніде не уявляю, окрім Білорусі. Мені тяжко все-таки. Мені тут приємно, мені все подобається. Але мені треба вертатися додому.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.